Глава 27. Раздав команды и приказы, старый, пузатый и заросший седовласый варяг Добрыня составил мне компанию на вечернем перекусе. Ответ с главного поселения Кетти затягивался, и все вокруг постепенно успокоились. Одним ударом кулака, разбив губу и нос гончей, весело хихикая и общаясь с ней же, остыл Рабнир. Казалось, ничего не произошло. Кошки повсюду, спортсменки маются какой-то ерундой. И только глаза бати казались какими-то другими, чужими мне. Он сидел молча, и это молчание в старых уставших глазах отзывалось разрывами снарядов, криками и человеческой болью, о которой он и размышлял. «Бать, ты думал, что случившееся с Чав-Чав может подтолкнуть Кетти к идее объединить вокруг себя племена?» Шевеля отросшими усами, с хрустом перемалывая хрящи вставными зубами, он, глядя в горизонт, многозначительно промычал. Потом, выплюнув не поддавшийся пережевыванию хрящ, тяжело вздохнул, громко пернул и... Ничего. Он продолжал молчать. Заебывать старика вопросами не стал. Он не я. Захочет поговорить, стесняться не станет. Спустя еще час молчания, пары коротких разговоров с воительницами Кетти, Добрыня наконец-то соизволил мне ответить. Ровно на тот вопрос, который я ему задал часом ранее.
«Может и так. Только мы с тобой, Леха, каким боком тут?»
«Добрыня, ну не скажи», — возразил я, и тот покосился на меня с недоверием. В его глазах прямо читалось. «Я не жду от тебя чего-то гениального. Смотри, у Кетти ходит легенда об Актул, Кацепт, Каутль, о каком-то божественном самце, с прихода которого и начнется возвышение племен Кетти. Новый календарь победы, власть, все дела».
«У племени Майя тоже был свой календарь», — хмыкнул дед. «Продолжай».
«Так вот, эта легенда отлично нам подходит. Мне подходит. К тому же, как мне кажется, я уже успешно протискиваюсь в доверие местных кошек. Та же Кисунь, будущий вождь племени Кетти, от меня без ума и к каждому бревну ревнует. Девчонка сама по себе глупая, слабая, но послушная. При должном старании и усердии в постели, думаю, я смогу влиять на некоторые ее решения. А с этим...»
«Контролировать или хотя бы корректировать политику партии», — кивнул Добрыня. «Да, я уже об этом думал. Да только мои планы рухнули в тот же час, когда я увидел количество кораблей, оружия, пушек и то, как умело эти рогатые разделались с дикарями», — говорит старик. «Понимаешь, Леха, война племен со страной колонистов — это война на долгое время. В открытом поле, на любой равнине, в море, у них абсолютное подавляющее преимущество, нивелировать которое может лишь массированный мясной штурм. В условиях, когда у врага даже штыков больше, мы можем только партизанить, бить и резать их в джунглях, днем и ночью малыми отрядами постоянно обстреливать из кустов, нанося малые, жалящие удары по складам и группам снабжения. Да, мы можем давать им отпор, украсть у них оружие, порох, но что дальше? Постепенно, метр за метром, из месяца в месяц, года за годом, они будут продвигаться все дальше. В долгую войну на истощение скорее кончимся мы, и племена истребят до последнего ребенка. Неужели у врага закончатся войска? Слишком много кораблей. Слишком вальяжно враг чувствует себя на этой земле», — заключает Добрыня.
«Ну и здорово», — говорю я, загоняя деда в тупик. «Бать, ты думаешь о героическом сопротивлении и безоговорочной победе? Я же предлагаю героическое сопротивление, а после не менее героическую сдачу с получением кое-какой автономии, сохранения культуры, ассимиляции и, конечно же, перенятия у наших заморских гостей всех благ цивилизованного мира. Безусловно, на правах рабов или скота, которые закуют в цепи и будут использовать на плантациях, мы сдаваться откажемся. Но вот что насчет того, чтобы попытаться жизнями врагов выторговать свое право на существование? Показать на малой группе, что союз с нами, наш вассалитет, гораздо выгоднее, чем полное порабощение и истребление?»
«Идея интересная, Леша, но для ее воплощения одних кошек мало», — отвечает Добрыня, оставляя мне возможность сказать то, что он хочет услышать от меня.
«Так давай призовем на свою сторону медоедов», — улыбнувшись, говорю я. «Рабнир с нами, их племя разбежалось. Думаю, наш берсерк в тельце модели лишь обрадуется плану воссоединения с семьей». Добрыня кивнул.
«Думал о таком. А чав-чав?»
«Те, что сбежали, станут под флагом гончей. Она баба резкая, слегка глуповата, но по местным меркам совсем ничего так. 30% от всех их уцелевшего и разбежавшегося выводка, думаю, соберем». Лицо Добрыни стало еще чуть светлее.
«Хорошо, допустим, армия у нас будет. Партизанить начнем. А как связь с врагом налаживать собираешься? Просто вышлешь парламентера?»
«Не, бать, тут ты нам нужен. В историю современную посмотри. Пока одна из сторон имеет полное преимущество, побеждает, громит и убивает без отпора, никаких переговоров не будет. Сторона конфликта должна облиться кровью, потерять либо силы, либо возможности для войны. Батя с прищуром глядит на меня, пожевывая ус. О чем-то нехорошем думает. Что?»
«Ты слишком умный и жестокий для курьера».
Последние солнечные лучи отразились от его золотого зуба, красовавшегося в ряде ровных, пожелтевших от времени зубов. Дед улыбался. Кажется, даже духом преисполнился.
«Хорошо, Леша, раз не я один так думаю, значит, и вправду может чего-то выйти. Моя смерть, она и так близко. Со мной каждый день и каждую ночь за ручку ходит. А ты как, сам, если что, рискнуть готов? Не другими, собой».
Дед кивнул в сторону девчат. Рядом с Катей и Оксаной стояла Мири. Они весело работали пластиковыми ложками, опустошая тарелки, что так старательно наполняла тетя Вера. Они выглядели спокойными. Так же ведет себя и Мария, что с крайней настойчивостью и решительностью предлагала гончей свои целительские способности. Ей просто нужен был подопытный кролик для тренировки этой ведьмовской силы. Да усрачки, пугавшей всех дикарей. «Умирать не хочется, да и страшно это. Больно, наверное», — говорю я. «Но раз сам предложил, значит, уже запрягся. Значит, тоже должен что-то делать для себя и для них. Так что, как только получим приемлемые условия...»
«Тогда и начнем постепенно сворачиваться»,
— похлопал меня по плечу дед.
«Хорошо, Леша, твою позицию я понял. Остальное оставь на старика. О, кстати, ты к ночи оглохлый и оноха готов? Кажется, на сегодня».
«Ой, блядь, да, думаю, сегодня еще выдержу этот сраный марафон. В последнее время секса в моей жизни стало слишком много. Настолько, что я даже возбуждение от наблюдения за спортсменками перестал испытывать». Добрыня рассмеялся, что-то бормоча себе под нос, угорая то ли со своей шутки, то ли с моих стенаний, решает меня покинуть. «Вот же старый пердун!» Ночь почти полностью сменила день. До схождения двух лун оставалось каких-то жалких 2-3 часа. Некоторые бабы уже вели себя странно. Глаза кошек, как светлячки, горели в ночи. Следили за мной. Как кошка следит за мышкой перед тем, как на нее прыгнуть. Зрелище жуткое. Особенно, когда знаешь, что помочь всем-всем и при этом выжить, сохранив боевого товарища, точно не удастся. Примерно в 12 наконец-то прибыли гонцы из племени Кетти. Много. Целая армия с факелами, луками, трофейным оружием. Кто-то даже нес на плече мушкет, который при встрече с Добрыней тот час отдали старику. В ночь по джунглям – идея максимально хуевая для человека. Но что Кетти до людей? Они в ночи чувствуют себя лучше, чем днем. Лагерь быстро сворачивается. Вердикт окончателен. Мы уходим с пляжа. Шатры складываются. Белый песок заметается, уносится уголь. Засыпаются и разбираются туалеты. Травой закидываются протоптанные тропы, которых мы, люди, своими глазами и без помощи факелов даже увидеть не можем. Электричества нет. Последние батарейки и налобный фонарик у тети Веры, что сейчас как вожатая выстраивала и собирала всех женщин в шеренгу, прося всех по возможности держаться за ручки или хотя бы за одежду впереди идущих. Тучки, невесть откуда взявшиеся, разорванные, резко усложнили для нас сбор, когда светили звезды красным и белым оттенками освещали мир Огохлу и Аноха. Что-то еще можно было разглядеть. Однако стоило им лишь исчезнуть. Ориентироваться я мог лишь на кошачьи зеленые глаза да факелы, что Кетти заботливо смастерили и принесли нам. Не без труда, найдя старика, раздающего новые команды своему отряду, я спрашиваю, куда мы идем и к чему такая спешка. Ответ удивил и слегка испугал. Захватчицы строили на втором пляже, так называемом Амаха, новый причал. Высока вероятность, что новые корабли продолжат свой путь и исследование местности вдоль береговой линии. Это означало стопроцентное обнаружение этого места бухты, идеально подходящей для строительства базы. Нас отправили в главное поселение Кетти под крыло старейшин племени, самой Улай-Даввай, в то время как Добрыня собирался со своим отрядом лично встретить незваных гостей в этом месте.
«Мы не поступим так же безумно и бездумно», — успокаивал меня дед, толкая в сторону густых зарослей. «Ступай, Леша, ступай, и думай лишь о том, что сейчас должен сделать Актух Концепт Каутль для достижения величия народа Кетти».
Все кошки, слышавшие слова Добрыни, в кромешной тьме отчасти засияли, как святые. Мурчать начали. И зачем-то, как и дед, стали хлопать меня по плечу, спине, а самые наглые — по жопе. Может, подумали, что это какой-то ритуал на удачу? А может, домогались таким образом? Не знаю. Самое главное, с лица престарелого Рэмбо пропала эта неуместная хандра. Он ожил. Его отряд тоже как-то стал бодрее, активнее. Какой капитан, такая и команда, да, Добрыня? На мою кроткую попытку предложить свою помощь старый лишь отмахнулся. А кошки — это не в их интересах. Меня окружили четверо воительниц, в их числе Мири. Она самая рослая и сильная из них. Тихо подтолкнула в сторону джунглей, прошептав.
«Актух, не нужно. Майор знает лучше, как надо делать».
«Майор?» Без спросов, зная свою задачу, они стеной отгородили меня от старика. Конечно, никто не позволит мне рискнуть своей головой. Даже помочь с подготовкой, с засадой. Слишком я ценный, сука. Причем даже не головой, не душой, не желанием помочь. Членом. Эти кошки уже знали о бате больше, чем я. Меня одолела обида. Детская, горькая. Почему-то казалось, что если я сейчас уйду, если не останусь здесь с ним... Что-то точно случится. Добрыня, Рабнир. Они оставались. С ними еще столько девочек, женщин, в глазах которых я видел лишь жажду к жизни. Никто из них не хотел умирать.
Выживи, батя. И вы, Кетти, тоже живите.
Стиснув зубы и взяв свои два чемодана, которые не позволили нести за меня, следую вперед, за всеми, навстречу Кулай. Хватит вести себя, как бесполезное чмо. Как ходячий прибор для успокоения и удовлетворения местных баб. Я должен стать личностью. Пусть даже через постель проникнуть в круг местной аристократии, продвинуть свои идеи и предложения по воссоединению с медоедами, чав-чав и другими разношерстными дикими. Злоба от собственной слабости заставляла кровь бурлить. Перемалывая грязь, опавшую листву и старые ветки под ногами, толкаю землю от себя, идя вперед навстречу неизведанности. Ночь, джунгли, насекомые, змеи, вокруг взведенные из-за проклятия лун кошки, и во тьме за любым из оврагов может прятаться неизвестный враг. Мне реально страшно. Я, сука, я реально боюсь темноты, но при этом не смею показать этого. Я же мужчина, я... Девушка впереди пискнула, выронила чемоданы и оступилась. Клон крутой, можно назвать даже холмом градусов под 50. Если она рухнет, покатится метров 20 вниз и точно убьется. Кошки рядом не успели среагировать. Девчушка плюхнулась на задницу, кувыркнулась. Раз, другой. Блять! Бросаю чемоданы. Всем телом наваливаюсь на нее. Торможу кроссовками и под тяжестью ее тела проскальзываю назад. Вот-вот мы вдвоем улетим нахрен. Вершина так близко. Пальцами впиваюсь в землю. Больно. Один из ногтей остался в корешке, второй... И под пятой моей оказался камень. Малая слишком тяжелая. Нас двоих перекидывает. Внезапно, не дав мне кульнуться вместе с девушкой, спину кто-то подпер сильной рукой.
«Тише, тише!»
Это Мири, шедшая в хвосте колонны.
«Ты как, Ахтулк? Ой, ее! Твои пальцы! Мария, ко мне! Быстро!»
Воскликнула испуганная кошка. Когда я, в свою очередь, глядел на взрослую испуганную женщину, застывшую со мной в обнимку, листва в волосах, зажмурившись, дрожа, она часто дышала, не в силах отцепиться от того, кто оказался легче нее, и чуть из-за этого не погиб. Да, в самолете были и простые люди. Обычные женщины, не моего вкуса. Таких много. Да только что это меняет? Какой я мужик, если? На сердце внезапно стало легче. Произошедшее вернуло мне веру в себя, как благословение, как божественное провидение. Оказавшись на краю, когда адреналин ударил в голову, а я чуть не обосрался, помогая другим, очередной раз почувствовал себя живым.
«Леша, твои пальцы!»
— охнула Мария. «Странно, я даже не успел заметить, когда она спустилась. Давайте на плато поднимемся», — говорю я, и только потом гляжу на свои руки. На правой, более сильной руке, безымянный и средний палец выгнуты в разные стороны под неестественным углом. На левой, кроме большого пальца, на всех отсутствовали ногти. Испуг еще не прошел, он откатил боль, как море откатывает от берега волны прежде, чем обрушить на побережье цунами. Да, это сравнение мне определенно нравится. Ощущая, как нечто горячее с покалываниями начинает подступать. Видя, как кровь обливает пальцы, я по-настоящему пересрал. Поглядев на Мире, в шутку говорю: «Выруби, если...» Договорить я не успел. Ударом кисти в шею она, не дослушав, погасила в глазах моих свет. В то же время шатер главной знахарки селения Кэти.
«Что с ней?»
Стоя над бессознательным телом раненой Укому, спрашивает Олай.
«Она выживет?»
«Слабое присутствие жнеца смерти ощущаю я. Он кружит над двумя жизнями, не знает, за какую ухватиться»,
отвечает Варис, старая знахарка и хранительница здравия рода Кэти.
«Старуха, что ты несешь? Скажи понятнее!»
Шикнув, прикусила коготь Олай. Потеря Укому для нее недопустима. Именно на верности Укому, опираясь на ее слепую преданность, как, например, молодняк продолжал повиноваться. Она сильнейшая. Служит Олай, а значит, признает ее значимость. Ничего хорошего ее смерть привнести в мир не могла.
«Я и говорю, боги в раздумьях, жнец ожидает ответа».
Вновь выбесив Олай своим ответом, произносит Варис. Смахнув со стола сосуд с окровавленными тряпками, Олай давай не выдержала и крикнула.
«Тогда при чем здесь две жизни? Что ты имела в виду, старая дура?»
Знахарка устало перевела взгляд на разлившуюся воду, на перепачканные кровью белые тряпки, которыми была обработана воительница. Во время осмотра надзора за ранеными она не переставала удивляться, почему Укому так хорошо справляется со столь множественными ранами. Как скверная зараза из внешнего мира не сожгли ее измученное тело изнутри, заставив гнить. Ответ для знахарки был очевиден. Ткани эти белые, как инструмент, которым из Укому извлекли черные куски металла, был обработан, чистый бел, как верхушки заснеженных гор. Старый воин, упавший с небесной птицы, по имени Добрыня, сумел оказать Укому помощь, да такую, какую, возможно, не смогла бы при всем желании дать сама Варис. Тяжело вздохнув, знахарка говорит.
«Она беременна, с ее жизнью сплелась другая, плод жизни уже начал формироваться. Вот боги изжарились, послали ей в защитники благословленного всезнанием Добрыню».
«Беременна?»
— воскликнула Олай.
«Именно так. Сильное семя ощущаю я в ее чреве»,
— говорит старуха.
«Кисунь!»
— внезапно даже для себя воскликнула двухвостая.
«Немедленно приведите к знахарке Кисунь!»
— закричала во весь голос Олай Давай.